В эфире программа «Час пресса». У микрофона Олег Усов. Чечня после утверждения президентом республики Рамзана Кадырова. Российские средства массовой информации продолжают обсуждать эту тему. И мы в ближайший час займемся тем же. В студии «Радио Свобода» историк, депутат Законодательного собрания Владимирской области, лидер Русского общенационального союза Игорь Артемов, обозреватель журнала «Russian Profile» Дмитрий Бабич и независимый журналист Вадим Дубнов. Надеемся также на активное участие наших радиослушателей, для которых уже работает редакционный пейджер. Телефоны прямого эфира мы включим чуть попозже, ближе ко второй, к окончанию первой части программы. Пока посылайте сообщение на пейджер по адресу Москве 961-33-33, в Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Неожиданной новостью назначение утверждения Рамзана Кадырова президентом не стало. Напротив, многие даже были удивлены, что это не произошло сразу после 30-летнего юбилея Рамзана Кадырова. И так, мол, затянулось двоевластие. Формальный президент Алханов и фактически хозяин республики Кадыров. Вадим Дубнов, вам это не напоминает ситуацию в Чечне между войнами? Тогда ведь тоже был президент Масхадов с ограниченными полномочиями. И эти полномочия ему ограничил премьер-министр Шамиль Басаев, тоже премьер-министр. Может, это лишний раз подчеркивает особенность чеченского общества?
Нет, я думаю, это лишний раз подчеркивает особенность нашего общества нынешнего, потому что есть одно принципиальное отличие между ситуацией между войнами и ситуацией сейчас. Я бы, конечно, не назвал конкуренцию Басаева-Масхадова открыто равноправной и, значит, и демократической, да? Но это была конкуренция действительно реальная. Да? Это была драка. Да? Сейчас есть модератор, и все то, что происходит, все это соперничество между двумя силами, происходило при непосредственном модерировании Москвы. Вот. И это накладывает серьезно, суровый отпечаток. Да, на... Я бы скорее уже сравнил это, и то, это очень натянуто сравнение на ситуацию Завгаевского правления. Да? То есть Завгаев вроде бы, с одной стороны, был руководителем Чечни, но за пределы администрации на главном проспекте Грозного, его власть не распространялась. Можно было немножко отъехать, и все. И там уже как бы, в сущности правили, конечно же, боевики. Вот. Это было, ну, это было более честно, да, чем то, что...
Завгаева тоже был модератор там же, где и у Кадырова.
Поэтому я и говорю, что ситуация, вот, я скорее бы сравнил с той, с завгаевской порой.
Дмитрий Бабич, как вы считаете, так ли безальтернативен Рамзан Кадыров? Так много об этом пишут и говорят, что создается впечатление, что это просто клише, которое нам хотят навязать. Уже и в это не веришь. Как на ваш взгляд?
Сложно сказать. Я вот тоже хотел бы вспомнить межвоенный период. И, ну, проблема в том, что действительно такая вот Чечня – это государство, где все решается авторитетом, да, не так важна твоя должность, как важно твое влияние. То есть формально Басаев и Масхадов были партнерами, да, один президент, другой премьер-министр, министр обороны некоторое время он был, а на самом деле они были противниками. Я помню вот этот межвоенный период, всякий раз, когда мы договаривались об интервью с Масхадовым, оно никогда не происходило в той точке и в то время, когда договорились. На основании чего я заключил, что он, очевидно, очень боялся покушения на свою жизнь. Так и теперь. Формально Кадыров не был президентом Чечни, Алханов был главнее. Но реально, судя по всем сообщениям, реальная власть была у Кадырова. И может ли это быть по-другому вот в нынешних условиях, я сомневаюсь. Дело в том, что, ну, что произошло в Чечне. Ведь если так посмотреть, если говорить цинично, Россия выполнила то, что, в общем-то, просил Запад. Она включила бывших боевиков в правительство. Они допущены к власти. Ну, если Запад...
Вы Рамзана Кадырова имеете в виду?
Ну, его отец, да и сам он признавался, что он очень сочувствовал Басаеву, считал его героем. Это все представители тех людей, которые в 94-95 годах воевали с российской армией. Другое дело, что если на Западе представляли, что эти боевики будут сидеть в парламенте и так красиво, любезно друг с другом разговаривать, вот, уважаемый коллега Басаев, дорогой президент Масхадов, нет, они так разговаривать не будут и не умеют. Когда боевики введены в власть, извините, прощай, демократия, тут два варианта. Или открытая драка, как это было между Масхадовым и Басаевым, или один кто-то, в данном случае Рамзан Кадыров, реально всех, так сказать, заламывает и правит единолично. А другой вариант, если бы Чечнёй правили не боевики, а какие-то там, значит, мирные люди, не знаю, посланцы прямые из Москвы и так далее, но тогда проблемы были бы другие, продолжалась бы война с боевиками. То есть Москва как бы, нет вот варианта, чтобы было все хорошо, Москва как бы выбрала то, что ей казалось меньшим из всех зол.
По поводу альтернативности Рамзана Кадырова я бы хотел спросить.
Мне кажется, что уже где-то последний год-полтора он точно был безальтернативным. То есть, если после гибели Ахмата Кадырова шли какие-то разговоры, что вот может быть братья Ямадаевы, может быть еще кто-то, но уже последние полтора года он практически, ну, все люди, которые там жили, с которыми мне приходилось говорить, журналисты, которые туда постоянно ездят, они мне говорили, что реально все контролирует Рамзан. А его личность оценивается очень по-разному, да, то есть, с одной стороны, человек, безусловно, без образования и так далее, с другой стороны, а как он представитель вот этого молодого поколения Чечни, где этим людям было получать образование, в каких условиях они могли его получить? Он вот средний такой молодой чеченец и представляет, ну, скажем так, вот свое поколение.
У него есть высшее образование, хочу напомнить.
Ну да, такое же, как у многих людей сейчас.
Экономическую смысле.
Которые, да, вот стоят люди в метро, написано, продаются дипломы, вот приблизительно от этой
области. А о чем это говорит, Вадим Дубнов, без альтернативности Рамзана Кадырова? Мы знаем, что в Москве есть много успешных бизнесменов чеченцев, политиков чеченцев, а вот в Чечне их нет.
Ну, во-первых, московские бизнесмены в том числе потому и благополучны, что они прекрасно понимают, что им в Чечне делать нечего, они туда особо не рвутся. Последним из очень здравых и очень вменяемых людей, которые питали какие-то амбиции и даже иллюзии насчет того, что Чечня может это исправить, был покойный Зея Бажаев. Вот. И то он прекрасно отдавал себе отчет о том, как будет это сложно. Вот. Все остальные, мы говорим о вменяемых политиках, да, вменяемых бизнесменах и лидерах, прекрасно понимали, что незачем менять сомнительное политическое будущее в Чечне на нормальную карьеру, нормальный бизнес, нормальное существование в Москве тоже. Я знаю, тоже Саламбек Хаджиев, которому когда-то несколько лет назад предложили, даже намекнули, даже не предложили. Вот господин Хаджиев просто замахал руками и сказал, что все, ребят, я один раз в эту игру поиграл, хватит. Вот. Так что московские лидеры, мне не кажутся убедительными даже те, которые могли бы рассчитывать какую-то там популярность, включая Аслаханова, да, потому что Аслаханов бы, я не уверен, что он справился бы с ситуацией сейчас там, вот, и потом он не смог бы стать, я думаю, он, проблема в том, что, вот, как Дима сказал про авторитет, здесь я бы назвал это по-другому, это нужно, в Чечне нужно быть общечеченским лидером, вот Ахмат Кадыров не был общечеченским лидером, Масхадов мог быть общечеченским лидером, он не смог. Весь парадокс в том, что при всем том, что к Рамзану Кадырову отношения варьируются от снисходительности до брезгливости, в Чечне большей частью, тем не менее он общечеченский лидер. Вот он единственный общечеченский лидер, и это очень важно для понимания того, почему он стал безальтернативным. И я хотел последнее добавить, что в отличие от своего папы, который был и помощнее во всех отношениях, Рамзан, в общем, как бы начинавший как фигура достаточно комичная, он бы сейчас выиграл выборы. Он выиграл бы любые выборы, при том, что, в общем, отношение к нему, ну, я даже не назвал бы его, неоднозначно, слишком деликатно.
Это было мнение независимого журналиста Вадима Дубнова, а мы продолжим после объявления.
Время свободы. Итоговый выпуск. У микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире программа «Час пресс», у микрофона Олег Усов. Мы обсуждаем тему «Чечня после утверждения президентом республики Рамзана Кадырова». В студии «Радио Свобода» историк, депутат Законодательного собрания Владимирской области, лидер Русского общенационального союза Игорь Артемов, обозреватель журнала «Russian Profile» Дмитрий Бабич и независимый журналист Вадим Дубнов. Игорь Артемов, вам вопрос как историку, как лидеру Русского общенационального союза. Бывая в Чечне, военный период. Я часто видел такую картину: на сельской улице стоит федеральный военнослужащий, офицер, не очень бритый, не очень чистый, не очень по форме одетый, и, ну, очень громко и, так сказать, вызывающе говорит местным жителям, чеченцам, особенно женщинам: это не ваша земля, это российская земля, и, пожалуйста, делайте то, что мы вам говорим. Вот вы, как историк, помогите нам разобраться с этой проблемой. Для Кавказа это очень щепетильный вопрос. Чья это земля? Российская, русская, чеченская, на ваш взгляд?
Ну, вопрос о том, чья та или иная земля, не может быть решен раз и навсегда. И если мы заглянем чуть-чуть в прошлое, то, безусловно, когда Российская империя приходила на какую-то территорию, которая прежде не была Россией, но эту территорию обустраивала, устанавливала там порядок и включала, как правило, Россия всегда включала население в российскую структуру, не ломала его, а именно включала, находила способ, как тот или иной этнос включается в русское государственное поле, тогда не сразу, а через какое-то время можно было сказать: да, это теперь российская земля, и даже, может быть, это русская земля. Но государство, нация, сообщества человеческие подвержены тем же процессам, что и подвержен любой человек. И недаром в русской исторической науке была очень тщательно разработана так называемая цивилизационная теория, что та или иная территория, тот или иной народ может стать частью государства, общества, в том смысле, если он цивилизационно, а значит и духовно, и психологически, и культурно близок вот к той цивилизации, которая поглощает, приходит. С этой точки зрения совершенно очевидно, что, скажем, поволжские народы, где много нерусских этносов, они настолько гладко и естественно вошли в состав Российской империи, никогда не имели мы там противоречий, никогда не имели там войны, грабежей, насилия. Значит, эти народы логично, естественно входят в русское цивилизационное поле. И как историк я всегда считал, это не результат моих размышлений последних лет, а результат, может быть, еще даже давней, еще в советские периоды выношенной мысли, что присоединение Средней Азии и Кавказа было для Российской империи, конечно, катастрофической ошибкой. Потому что в состав России, которая еще толком не освоила Сибирь и Дальний Восток, где были все возможности для логичного включения этих территорий, к Российской империи были присоединены территории с категорически не нашим по духу, по сути, населением. И Средняя Азия, и Кавказ. И поэтому с точки зрения юридической, конечно, этот офицер прав. Юридически, да, это Россия. Но разве это Россия, по сути? Любой человек, который бывал на Кавказе еще в советские времена, он всегда может сказать, что за чисто внешним антуражем единого советского общества мы имели совершенно самостоятельную территорию, население которой очень четко понимало свой интерес, очень четко знало, в чем его интерес. Даже на Кавказе есть территории, которые логично к нам входят, скажем, Осетия. Вот, я думаю, в каком-то смысле даже Кабарда – это логично наши территории. А вот Чечня – это территория, которая на сегодняшний день, комплексно анализируя как состояние нашего русского общества, так и настроение на Кавказе, можно сказать, что в обозримом будущем Чечня никогда не будет цивилизационно землей России. В обозримом будущем это территория, где будут всегда смуты, вражда. И сейчас, по сути дела, правительство Российской Федерации взяло курс на то, чтобы откупаться от тех сил в Чечне, которые имеют реальное влияние. Откупаются от них, давая им по кускам власть, деньги, влияние. И вот случай с Рамзаном Кадыровым – это очень четкая перспектива косовского варианта для Чечни. Когда номинально Чечня входит в состав России и получает от России деньги и все материальные возможности для своего существования, фактически эта территория самостоятельна, и как таковая она может стать источником для любых действий, в том числе против Российской Федерации и против русской цивилизации. Вот это очень важный момент. Очень важный.
Вы можете продолжить свою мысль и прогноз дать. Чечня и Россия.
При сохранении нынешней политической власти в Российской Федерации, если Чечня не будет выведена из состава Российской Федерации референдумом или каким-то иным способом, это будет место, которое всегда будет создавать нам проблемы, не только потому, что этого хотят сами чеченцы, но и потому, что в Москве будут люди, которые будут хотеть использовать чеченцев для создания проблем Российской Федерации и России в широком смысле этого слова.
Вот мнение Игоря мне очень сильно напоминает мнение Ахмеда Закаева, который дал недавно интервью одному из сайтов, где он сказал примерно то же самое. Колонизация и деколонизация. Дмитрий Бабич, как вы считаете, в общем-то, есть ли здесь о чем спорить? Почему так получилось, что вот Игорь Артемов и Ахмед Закаев единомышленники?
Ну, в принципе, определенная логика в этом есть, да? Даже вот если вспомнить, что Игорь Леонидовичского общенационального союза, Закаев себя почитает чеченским националистом. Вы знаете слово «националист» на Западе, оно не ругательное. И на Западе особо такое выражение, что националист с националистом договорятся. Вот. Это, наверное, вот эта логика и идет. Но если говорить прагматически, я не буду ставить вопрос о том, правильно это было, неправильно. История, знаете, это такая вещь, где очень всегда сложно сказать. Последствия еще не завершились, да, мы еще не знаем, как все выльется. Но, в принципе, действительно, чеченская, мне кажется, что Чечня сейчас достигла реальной независимости, той, которую хотел Ахмад Кадыров, и которую, в необходимости которой он пытался убедить, мне кажется, Масхадов. Ведь чем чеченская независимость отличается, скажем, от латышской или литовской? Латышская и литовская, значит, там все более-менее честно и понятно. Граница, визы, нефть по мировым ценам, газ по мировым ценам, мы вам ничего не должны, вы нам ничего не должны, все. Все, так сказать, только бизнес, ничего личного. Чеченская независимость другая. Мы вам, это вы нам, значит, пенсии, газ по сниженным ценам, нефть по сниженным ценам, все остальное, стройбригады, все прочее, восстановление. Мы вам ничего, кроме, может быть, каких-то гарантий безопасности. И по-другому существовать независимая Чечня не может, потому что она не входит ни в какую-то там, не знаю, тюркскую цивилизацию, ни в арабскую, ни в другую. Она, так получается, что Чечня кровно и, ну, пуповиной связана с Россией, и без России существовать не может. И Россия тоже отрезаться от Чечни, как мы часто это слышим, тоже не может. Я говорил с чеченцем, водителем, я помню, в 96-м году, во время этого межвоенного периода, и сказал, как на вас сказалась блокада, когда Россия объявила экономическую блокаду Чечне еще до военных действий в 94-м году. Он сказал, очень просто, мы стали в два раза больше платить милиционерам. То есть вот невозможно ни нам отрезаться от Чечни, ни Чечне отрезаться от нас. Это многим бы хотелось, но это просто практика показывает, что это невозможно.
Дмитрий, возвращаясь к вашей аналогии с Прибалтикой, Россия Прибалтику так не разрушала, как разрушила Чечню. И поэтому, естественно, Дожняком она может здесь выступать вполне оправданно.
Ну, тут вопрос сложный. Спросите прибалтов, они вам скажут, что там репрессии конца 40-х годов нанесли им больше ущерб, чем любые материальные разрушения. Вы знаете, литовский парламент к нам выдвинул претензии, по-моему, на 60 миллиардов долларов.
А депортация чего стоит?
Да-да-да. Так что здесь можно идти далеко в прошлое, но мы все понимаем, что юридически оформить счет за разрушение Грозного, так же, как и за депортации из Литвы, очень трудно, если не невозможно.
Вадим Дубнов, вы много пишете о Чечне. Как все-таки, на ваш взгляд, Рамзан Кадыров — это системный сепаратист, как сейчас его часто называют?
Знаете, я вообще против понятия сепаратизма. Я немножко не согласен с своими коллегами. Я попутно замечу, что... Немножко отвлекусь, да, коллеги Игорю, отвечу. Мне кажется, что здесь немножечко подменяется понятие цивилизационной совместимости и обычной политической лояльности, да, когда вы говорили об Осетии, о Кабарде. Вот я бы сказал, что речь не о цивилизации, да, потому что и осетины, и кабардинцы, цивилизационно, культурно, ментально, традиционно, А это другое поле. Я не вижу в этом катастрофы в неком общем государстве. Да? Потому что в любом общем государстве, многонациональном есть, это мультитрадиционное общество, мультитрадиционная какая-то традиция уже, скажем так, складывается. И в этом ничего страшного нету. Вопрос в другом. Вопрос в том, что вот по Черменскому кругу, на мой взгляд, это граница между Северной Осетией и Ингушетией...
Фактически, оно неформальное.
Ну, да, я прошу прощения. Меня сейчас обвинят в территориальных претензиях. Вот по этому кругу проходит граница между лояльными регионами, нелояльными, регион традиционный, причем Кабарда, Северная Осетия, Карачаево-Черкесия, они благополучны, они, это такой форпост империи, и это наследие они несут уже вот спустя многие десятилетия. Чечня, Ингушетия, Дагестан, это неблагополучные районы, это то, что называется там дикими местами, да, вот, они никакие не дикие, просто вот они всегда были вот как бы за границей лояльности, и так к ним относились. Но это, из этого, в общем, не следует ничего связанного с сепаратизмом. Потому что мне кажется, что вообще разговоры о чеченском сепаратизме были преувеличены, начиная с самого 91-го года. Потому что, ну, независимость для чеченцев, это был такой праздник непослушания, совершенно безнаказанный, значит. Никто ни о чем не думал, и понимание независимости с 91-го года по 96-й совершенно не изменилось. В 90-м году я помню, что разговаривал с Шервани Басаевым, и Шервани увлеченно говорил, что мы проживем на минеральную воду, которая у нас просто бьет ключами из любой горной, значит, там, скважины, там дека-дека-дека-дека-литра, да, терролитра. Вот как бы вот это отношение к независимости, оно всегда такое было, и это на самом деле миф, потому что чеченцы, как и все северокавказские народы, да и южнокавказские, в общем, тоже, это достаточно консервативное общество. И в этом плане, понимаете, даже в Бамуте, я помню, в Первую войну, боевики мне бросали в лицо, значит, обвинение, зачем вот такие, как я, развалили Советский Союз, да. Понимаете, вот это, в этом смысле, о независимости в своей мотивации чеченцы вспоминали не в первую очередь. В горы люди шли из, там, ну, понятных мотивов, да, из мести, из безысходности, из чего. То есть вот идея вот несовместимости с Россией, которую не надо путать с независимостью, она вызревала под градом и под бомбежками, да, потому что в общем, к независимости, они такого стремления реального к независимости не было, и ни одного дня своей вот этой вот истории, даже между войнами, Чечня не была независима.
К нам поступают сообщения, но опять же, вот я читаю сообщение Руслана Бровкина: Рамзан Кадыров также альтернативен, как и президент Путин. Ну, вот такие сравнения. А я должен напомнить, что в эфире программа «Час прессы». Наша тема – Чечня после утверждения президентом республики Рамзана Кадырова. В обсуждении темы принимает участие историк, депутат Законодательного собрания Владимирской области, лидер Русского общенационального союза Игорь Артемов, обозреватель журнала «Russian Profile» Дмитрий Бабич и независимый журналист Вадим Дубнов. Сейчас мы прервемся на краткую сводку новостей, а перед этим я проинформирую наших радиослушателей о том, что в 13 часов на волнах радио «Свобода» программа «Человек имеет право», которую ведет Карен Агамиров. Участники программы накануне популярного, особенно среди мужчин, праздника обсудят тему «Защита прав женщин».
Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Электроснабжение города Невельска на Сахалине восстановить пока не удается. В понедельник вечером ураганным ветром снесло крышу с подстанции. 35 тысяч человек остались без электричества. Из-за циклона закрыты аэропорты во Владивостоке и Хабаровске. Прервано паромное сообщение. Расследование по делу искалеченного солдата Романа Рудакова завершено и передано в суд. По данным следствия, Рудаков дважды подвергался насилию со стороны сослуживца. США и Северная Корея впервые за полвека обсуждают проблемы нормализации отношений. Недавно на многосторонних переговорах в Пекине КНДР согласилась заморозить свою ядерную программу в обмен на международную экономическую помощь. Премьер-министр России Михаил Фродков прибывает сегодня в Ташкент, чтобы обсудить возможность увеличения поставок узбекского газа. Россия проявляет также заинтересованность в инвестициях в узбекский топливно-энергетический комплекс. 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия приступили к обсуждению новой резолюции по Ирану. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад встречается сегодня в Тегеране с Халедом Мишаэлем, лидером палестинского экстремистского движения «Хамас». Тегеран финансирует «Хамас» и снабжает его оружием. На индонезийском острове Суматра произошло землетрясение силой до 6 баллов по шкале Рихтера. О жертвах и разрушениях не сообщается. Подземные толчки ощущались и в Сингапуре. Аль-Каида взяла на себя ответственность за последние нападения в Алжире, среди жертв которых гражданин России. Соединенные Штаты и Европейский Союз заявили о нелегитимности парламентских выборов в Абхазии. Грузия призвала ООН осудить проведение выборов в самопровозглашенной республике.
Говорит Радио Свобода, мы продолжаем программу «Час прессы». У микрофона Олег Усов. Чечня после утверждения должности президента республики Рамзана Кадырова. В обсуждении темы участвуют историк, депутат Законодательного собрания Владимирской области, лидер Русского общенационального союза Игорь Артемов, обозреватель журнала «Russian Profile» Дмитрий Бабич и независимый журналист Вадим Дубнов. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира. Называю его 8-800-200-22-12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961-33-33, в Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода». А мы продолжаем обсуждение независимая Чечня. Скажите, пожалуйста, Игорь Артемов, на ваш взгляд, все-таки имеет смысл, имеет шанс эта независимость?
Говоря о независимости народа, входившего и входящего сейчас, скажем так, в состав России, раньше или сейчас в состав Российской Федерации, как правило, рассматривают этот вопрос с одной точки зрения. Хотят ли чеченцы независимости? Хотят ли независимости дагестанцы или другие люди? Мне кажется, правильно поставить вопрос и с другой точки зрения. А хотят ли русские жить в одном государстве? Чеченцами и дагестанцами? Согласитесь, что в многонациональном государстве такой вопрос корректен. И мне кажется, что пока вопрос так не будет поставлен, мы тоже с вами будем постоянно иметь проблемы. Потому что мы постоянно говорим о том, что вот я ведь согласен с Вадимом и Дмитрием, когда они говорят, что чеченцы, по сути, не хотят такой независимости, как у Литвы или Латвии. Они действительно хотели бы сохранять экономическую подпитку из России, но при этом ничего не давать России и быть полностью самостоятельными не только на территории своей республики, но и быть абсолютно самостоятельными в Ростове, Краснодаре, Волгограде, в Москве, в первую очередь, Петербурге. И огромное количество преуспевающих бизнесменов, чеченцев в Москве, это ведь не показатель развития бизнеса в Российской Федерации. Это как раз показатель того, что бизнеса в европейском цивилизационном понимании у нас нет. Это показатель коррупционности нашего государства, где бизнесменом может стать любой человек, который не является бизнесменом, скажем, в американском смысле этого слова. Но, конечно, можно ставить вопрос о независимости Чечни, потому что сама жизнь его уже поставила. Я не согласен, что мы не можем оторвать Россию от Чечни. Можем. И вопрос о том, что милиционеры стали брать на границе в два раза больше, решается наведением порядка как раз в МВД. И, конечно, мы должны здесь прежде всего сказать о том, что ситуация в Чечне напрямую и очень тесно связана с ситуацией в России вообще. Пока не будет порядка в нормальном русском, европейском понимании в России, пока милиционер будет брать эти деньги на границе, а таможенник на таможне, пока нет порядка в России, никакие, даже самые искренние пожелания Кремля навести порядок где-нибудь, а особенно в таком тяжелом регионе, как Кавказ, не будут иметь успеха. Поэтому, конечно, можно говорить о чеченской независимости, но все опять упирается, как вы понимаете, в Москву. Я абсолютно убежден, что то, с чего начался сегодняшний разговор, с наличия модератора в Москве у всех процессов, происходящих на территории Чечни, мы к этому же и вернемся, обсуждая этот вопрос в дальнейшем. Никогда ни Рамзан Кадыров, ни его предшественники не будут полностью независимы, и никогда нельзя будет объяснить их действия арабским фактором, американским фактором, турецким фактором, исламским фактором, потому что фактор кремлевский будет не меньше перечисленных, а с моей точки зрения и более существенным. И это главная проблема, в которую мы упремся. Я вполне допускаю, что если Москва иначе поставит вопрос и начнет взаимодействовать с Чечней не с точки зрения клановых интриг, а с точки зрения реально, имея в виду понять, что хотят чеченцы, что они могут, и в то же время отстаивая интересы тех народов, которые не отделяют себя от России, там русских и других коренных, то этот процесс может быть приведен к нормальной цивилизационной ситуации, может быть, не через год, но через 3-5 лет можно будет и с Чечней, несмотря на все сложности исторические, добиться такого решения, чтобы и чеченцы как-то сохраняли свои интересы, и чтобы были сохранены интересы России. Но сейчас мы опять упираемся в то, что модерируется из Кремля. И вот эта ситуация назначения Кадырова, ну, я, может быть, не так хорошо знаю Чечню, как мои собеседники, но я думаю, что это сознательное выстраивание косовского варианта. Более того, это приучение населения Российской Федерации к тому, что в Чечне можно делать то, что нельзя делать во Владимирской области. Ведь никто сейчас не возьмется убрать губернатора во Владимире или в Омске и на его место поставить главу областного правительства. Вот так просто. Все равно будут соблюдены какие-то процедуры. Любого губернатора будут убирать, танцуя по тем правилам, которые прописаны в законе, в Конституции и в других законах Российской Федерации. В Чечне все можно сделать сверх этого. Как в свое время наше население приучали к тому, что из Кремля можно выносить коробки из-под ксерокса, где лежит 500 000 недекларированных долларов, а вот и это можно делать безнаказанно, а вот из другого места нельзя. Так сейчас нас приучают, что на Кавказе и в частности в Чечне можно делать то, чего нельзя делать на другой территории России. То есть искусственно формулируется статус особости этой территории, чтобы уже в дальнейшем, если там будут еще какие-то действия, никто уже не удивился, сказал, ну раз там так, как перчатки меняют формально, законно избранных президентов и назначают, по сути дела, опять же, в обход процедуры выборов на первую должность премьер-министра, значит, там можно будет сделать еще что-то, в том числе в ключе независимости, в кавычках, и в ключе формирования вот такой территории, которая живет по другим правилам. То есть нам официально сейчас говорят, что Чечня будет жить по другим правилам, не по таким, как все остальные. Все равны, а есть территории более равные. И это очень важно. Это очень важно, потому что даже на Кавказе это же исключение не делается для других народов. Для других кавказских народов аналогичное исключение не делается. Даже для Дагестана оно не делается. А вот для Чечни делается. Зачем?
Продолжая вашу мысль о том, что можно делать на территории Чечни, а чего делать нельзя. Ответьте, пожалуйста, на вопрос нашей радиослушательницы Веры. Она пишет нам, что, ну, во-первых, благодарит нас за тему и интересных гостей, то есть это вас, и спрашивает, каково ваше мнение, статус, установленный в Чечне, подобный Косову, приведет к замирению сторон? Сама же отвечает, видимо, нет, если не произвести в рамках мировой юрисдикции трибунал над зачинщиками Первой Чеченской войны, подобно Гаагскому трибуналу, именно в Гааге. Осуждены должны быть президент, Совет Безопасности, Вера. Правда, она не пишет, какой у меня президент. Вы можете продолжить, Вера.
Вы знаете, я эту тему могу продолжить вот в каком ключе. Я бы хотел, что если и будет оценка начала чеченских войн и наказание виновных, я предпочел бы, чтобы это было сделано не в режиме каких-то международных организаций. У меня очень скептическое отношение к Гаагскому трибуналу. Я считаю его некомпетентным и необъективным. Это разбирательство должно быть внутри нашей цивилизации. Да, чеченцы имеют право в этом участвовать, но кроме них имеют право участвовать представители других народов России. Это наше внутреннее дело на сегодняшний день. Я бы не хотел, чтобы международное сообщество сделало на Кавказе то, что оно уже сделало на Балканах.
Это вмешательство будет. Ваше мнение по этому поводу?
Ну, я бы не стал говорить о Гаагском трибунале как о продолжении случая Косово. Если говорить о международном трибунале, то это вопрос о нарушениях, о преступлениях против человечности, да, которых не было числа и в Первую войну, и во Вторую. Вот. Это не имеет никакого отношения к Косово, еще раз говорю. Я не согласен с Игорем. Это не косовский сценарий. Совершенно не косовский, потому что, еще раз говорю, потому что никогда Чечня не стремилась к независимости, не стала вопросом независимости, так как это делали косовские албанцы. И самое главное, вот в чем бы я еще возразил, внешне, да, внешне все происходит, как говорит Игорь. Чечня, у Чечни особый статус. Чечне вроде позволено больше, чем кому бы то ни было. Но, простите, в рамках нерешенного федерального устройства и нерешаемого, нерешаемого не то, что невозможно, да, потому что никто его не решает, а обычное региональное иждивенчество – это естественная вещь. Она понятная вещь. Понимаете, когда вы говорите, Чечня хочет от центра бюджетных дотаций, там, таможенных льгот и так далее. Простите, Ростовская область хочет того же самого. Приморье хочет того же. Они не ставят так вопрос. Они не могут его так поставить. Я сказал, вот, но я говорю сейчас о самом механизме иждивенчества, мотивации иждивенчества. Ну, естественно, в той ситуации, когда никто не собирается решать федеральную природу государства. Поэтому я не говорю, какая она должна быть. Я говорю, что ее просто нет. Да?
Я же сказал, модератор в Кремле. Извините, это начало моего выступления.
Да, это ручное управление, я согласен. Но еще раз повторяю, внешне все выглядит так, как будто бы Чечне все особенно. Но на самом деле все, вот, все, что вы сказали, это не цель. А это инструментарий для того, чтобы сделать Чечню такой же в том смысле, что она включена, просто сейчас включена в вертикаль власти. Вот по всем законам, она просто включена по всем этим принципам, по чиновной вертикали, военной, какая угодно вертикаль. И в этом смысле Чечня унифицирована, и в этом смысле действительно все получилось в центре. Если он думает, что ставил между другую задачу, должен был, по крайней мере, ставить другую задачу, он закончил фактически войну, это правда. Он поставил на чеченизацию конфликта, это правда, и чеченизация случилась. И Рамзан Кадыров, это ее венец, да, это ее логическое торжество. Но это очень опасно, на самом деле. Потому что вертикаль власти, она вообще у нас отличается такой особенностью, что любое мероприятие по ее укреплению, мифическому укреплению, потому что на самом деле никакой вертикали крепкой-то нету. Любое мероприятие по ее укреплению является мероприятием по ее подрыву, оно ее подтачивает. И когда вы говорите, что вот в Чечне можно снять законного лидера, а где-то нельзя, ну, во-первых, это не совсем так. Просто методика разная. В Чечне проблемы вертикали власти нельзя решить путем заведения уголовного дела на губернатора за нарушение, злоупотребление властью или по налоговым выплатам. Да? В Чечне нельзя. В Чечне это решается проще. Там решается взрывом, перестрелом, как в Дагестане. Вот Дагестан, мы видим эту модель. Никто, там можно заводить миллион уголовных дел, они там заведены, пожалуйста. Вот. Но при этом люди будут стрелять. Будут стрелять и все. Точно так же будет происходить в Чечне, потому что власть, давайте не будем путать безальтернативность Рамзана Кадырова с его мощью. Сейчас он мощен, сейчас он силен, сейчас он монополизировал все силовые структуры. Но в условиях стиля такой власти, который даже не от Рамзана зависит, а от Москвы, опять же, потому что это стиль навязан сверху, эта монополия на власть будет подтачиваться, и вот тогда мы увидим очень много интересного и, боюсь, печального.
Это был Вадим Дубнов, независимый журналист, а к нам дозвонился Станислав Сокол из Москвы. Давайте послушаем Станислава.
Добрый день.
Здравствуйте.
Станислав Сокол, независимый политолог. Вы знаете, сравнивать Косово и Чечню неправильно. Дело в том, что Косово – это первый этап расчленения югославского государства, окончательного расчленения и уничтожения. Что же касается Чечни, то это, в общем-то, нерешенные проблемы общекавказской проблемы. Понимаете, вот посмотрите, с чего начиналась война в Чечне. Отказ российского руководства предоставить руководству Чечни статус Татарстана. Всего-то они и требовали только то этот статус. Понимаете, не было бы никакой войны. Это ошибка российского руководства именно в том, что они отказались в этом. И вот в итоге две войны и страшные травмы чеченскому народу. Я уверен, что вот нынешний руководитель Чечни, бывший повстанец, и армия его, кстати сказать, из бывших повстанцев, прошедшей специальную подготовку в горах, она едва ли братские чувства испытывает к волжскому народу, потому что многие потеряли свои семьи. Понимаете? И сейчас, собственно говоря, Кадыров контролирует только равнинные тейпы, их всего 50, а в то время как 100 горных тейпов. Там действуют группы джемата, которые готовят третий раунд войны под знаменем, зеленым знаменем ислама. Об этом, кстати, говорил и очень опытный и вдумчивый политолог Сергей Маркедонов. Жаль, что вот наш уважаемый ведущий не пригласил его.
Станислав, а мы ждем от вас вопроса нашим гостям.
Что?
Мы ждем от вас вопроса.
Вопрос таков. Как вы думаете, дорогие друзья, возможно ли третья война на Кавказе под знаменем ислама? Тем более, что группа джематы действует от Дагестана до Кабарды, где, как вы говорите, что все спокойно. Там тоже действуют выстрелы и действуют подпольные группы джемата. Это группы, которые финансируются из Саудовской Аравии. Кстати, очень много офицеров Черкесского легиона и Иорданской армии обучают вот в горах будущих повстанцев.
Спасибо большое, Станислав. Дмитрий Бабич, пожалуйста, вступите в полемику с нашим слушателем.
Ну, я думаю, что, в принципе, конечно, война возможна. Она уже была дважды, да, на Кавказе. И почему не возникнет третья, так сказать, корневые основы для конфликта не устранены. Другое дело, что никакие наемники из Саудовской Аравии не смогут дестабилизировать ситуацию, если не будет конфликта с самими чеченцами. То есть, как бы основу боевиков составляли чеченцы. Они, в общем-то, может быть, какие-то инструкторы помогали, но чеченцы прекрасно воевали советским оружием. Я не хочу сказать чеченцы, боевики, скажем так, да? Вот, но в предыдущем разговоре было затронуто несколько тем, которые, мне кажется, принципиальны для того, чтобы сказать, как избежать этой возможной войны. И я бы хотел о них поговорить с прагматической точки зрения. Во-первых, ответственность правительства Ельцина и Совета Безопасности. Игорь предлагает, значит, чтобы привлекать к ответственности в России. Ну, давайте посмотрим прагматически, да, кто был членом Совета Безопасности. Во-первых, сам Ельцин принимал решение, да. Во-вторых, в Совете Безопасности были очень влиятельные до сих пор люди, такие как Примаков, например, он тогда был членом Совета Безопасности. Мы что, реально представляем себе, что вот сейчас, при нынешней политической ситуации, где-то соберется суд, и эти люди будут осуждены, в общем-то, по-прежнему сохраняющие огромное влияние в России, да? Нет. Поэтому на будущее, да, нужно стараться какие-то применять, ну, приучать власть к тому, что она за что-то отвечает, или хотя бы политически, то есть люди, которые принимают такие решения, они, так же, как, не знаю, министр финансов России во время дефолта, он не должен иметь отношение к финансам после того, как дефолт произошел. Также силовики, которые имели отношение к вводу войск в Чечню в тот момент, не должны иметь отношение к силовым каким-то подразделениям. Но пока мы только к этому идем. Если говорить вот о чеченцах, которые живут в России, о чеченском бизнесе в России, я немножко не согласен с Игорем, да, что это свидетельствует о нецивилизованности нашего бизнеса. И как пример, значит, Америка. В Америке работают палестинские бизнесмены, арабские бизнесмены, люди совсем другой цивилизации. Но они там поставлены в такие рамки, которые, кстати, им нравятся больше, чем у себя в Палестине. Так сказать, власть закона и нормальные прозрачные правила игры им намного больше по вкусу. Они помогают Палестине, но они живут и зарабатывают деньги в Америке. Если мы сейчас начнем исключать чеченских бизнесменов из нашей экономической жизни, это нанесет ущерб, прежде всего, России. Да? То есть, эти люди найдут способ, как утащить свои капиталы, а по нам удар будет нанесен сильный. И нужно еще, вот, если говорить так вот в целом, как избежать войны на Кавказе, я скажу так. Сознание современного чеченца, так же, как и жителей Кабарды, в меньшей степени и Дагестана, это очень многослойный пирог, где есть очень много всего разного. Самый толстый слой, по-моему, все-таки, это те вещи, которые эти люди, так сказать, вобрали в себя в советскую эпоху. Другой школы, кроме советской, эти люди не кончали. Все эти медресе и прочее, это очень недавно, это было очень коротко, это было очень поверхностно. Да, там есть и момент обиды на Россию за то, что происходило в 94-2000 годах. Но у каждого человека этот слой разный, и каждый человек разные силы в России обвиняет в том, что произошло. Поэтому вот когда наш зритель, вернее, наш слушатель так вот сильно боится, да, вот они пострадали, они, наверное, ненавидят Россию, это не совсем правильно, потому что люди по-разному относятся. Кто-то обвиняет в этом Ельцина, кто-то Грачева, да, вот поговорите с чеченцами, они самые разные вам версии выдвинут, кто виноват в их бедах. И это не обязательно будет Россия в целом. И если мы хотим избежать войны на Кавказе, мы должны обращаться и усиливать те элементы в сознании чеченцев, которые у нас с ними общие. Вот этот вот общий советский пласт, если угодно, какие-то общие культурные вещи, мы к ним должны обращаться, их должны усиливать. И тогда нам удастся как-то рассосать эту действительно существующую угрозу. Что же касается независимости Чечни, многие люди мне говорят, что де-факто она была достигнута еще при Ахмате Кадырове. Ну, я не был давно в Чечне, и у меня нет такой точной информации, но мне, например, говорили, что Ахмат, в принципе, контролировал передвижение российских войск. То есть он знал, куда выходят эти войска, как они двигаются, стоял блокпост перед российской базой в Ханкале. То есть, по сути дела, вот такая независимость, которую Чечне единственное может обрести, то есть из России пенсии, газ и прочее, а из Чечни гарантии какой-то безопасности, она уже была достигнута при Ахмате Кадырове, и сейчас она сохраняется.
Спасибо, Дмитрий Бабич. К нам дозвонился Сергей из Петербурга. Давайте послушаем его вопрос. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, господа. Перед тем, как задать вопрос, я хотел бы все-таки определиться с понятиями. Я не согласен с вашими гостями, которые говорят, что между Прибалтикой и Чечней нет ничего общего. Есть общие, господа. Это во время войны Великой Отечественной крейсер «Киров» уже под закат, когда советские войска входили в Таллин, такое устроил в Таллине, что, наверное, и эстонцы, и все другие нам долго не забудут. Я сам живу в Литве в это время, вот прям после окончания войны, и толкал горстнями гильзы и российские, и советские, и шмайсеры. Вернемся к Чечне. Никогда нам не забудут. Вы же сами передачи давали. Тех сараев, бараков, которых сжигали чеченских, которых нельзя было взять. И не забудут вот то, что творилось при эвакуации, депортации. Пришлось мне жить в Дагестане, где я на своей шкуре понял. Восток любит честь и совесть. И у меня к вам в связи с этим вопрос, господа, такой. Что должно измениться в Москве, чтобы Восток нам поверил и по отношению к чести, и по отношению к силе? Кстати, что это будет за сила?
Спасибо, Сергей. Игорь Артемов, пожалуйста, отвечайте.
Мне очень легко отвечать на ваш вопрос, потому что у нашей передачи уже прозвучала мысль о том, что националист с националистом всегда договорится. Так вот, с учетом того, что 21 век – это все-таки век национализма, национальных государств, национальной идеологии, я считаю, что только установление в России русской национальной власти, учитывающей интересы русского народа, изменит и ситуацию на Кавказе, в частности в Чечне. Я думаю, что русские националисты куда быстрее договорятся с чеченскими, именно потому, что и те, и другие хотят блага своему народу, чем те, ну как их назвать, космополиты, мягко, которые сейчас в Кремле находятся. Вот такой ответ, достаточно короткий. Что касается реплик по предыдущим вопросам, кто-то говорит о том, что русским, советским, а не русским, не забудут Грозный и Таллин. Но ведь и мы, русские, очень хорошо помним вырезание казачьих станиц, когда казаки-мужчины воевали в армии Деникина, а мужчины-чеченцы, ингуши приходили, вырезали женщин и детей. Может быть, вспомним и об этом? Давайте так. У нас у всех сторон есть что предъявить. Это прошлое, и сейчас надо думать о будущем, о том, как выжить народом Кавказа, как выжить русским. Надо о будущем думать и не предъявлять разрушенные крейсером «Киров» Таллин, потому что много-много, иначе мы пойдем очень далеко. Русский народ ведь тоже имеет право на свою точку зрения, на свое определение, поэтому я считаю, что как только в России власть начнет думать о русских, автоматически станет намного проще думать и о чеченцах. И действительно так будет лучше и чеченцам, и русским.
Российская история полна, в общем-то, кровавых событий. Мы сейчас, в общем-то, можно об этом говорить долго. Но, видимо, нет смысла, если мы говорим о мирных инициативах, о том, что пора, в общем-то, заканчивать войной окончательно. Не допустить, по крайней мере, третью войну на Северном Кавказе.
Олег, я понимаю, просто очень важный момент, что постоянно в российском эфире и в СМИ обсуждается вопрос о том, как советская власть нанесла ущерб различным народам. Это действительно так, но ассоциировать советскую власть с русским народом, это как минимум непонятно. Вот это очень важный момент.
Плохо то, что российские офицеры Чечне это делают сами, ассоциируют себя
я
с русским
понимаю,
народом.
Я понимаю, но, извините, Олег, раз уж вот важная очень тема, которую затронул Дмитрий, о том, что все мы кончали советскую школу. Но надо понимать и о том, Дмитрий, что поколение, кончившее советскую школу, стареет и постепенно выходит. А вот те поколения, которые сейчас подрастают, они уже чеченское кончало чеченскую школу, а наша русская — русскую. И сейчас все идет по расходящимся в разные стороны.
Давайте еще послушаем еще одного слушателя, Александра, он напротив. Здравствуйте, Александр, если можно, покороче, задайте свой вопрос.
Здравствуйте, господа. Я хочу сказать только одно. Нас постоянно пугают чеченским и другим кавказским сепаратизмом. А, по-моему, этого бояться не стоит. Надо, наоборот, самим взять инициативу и исключить из состава России чеченцев и другие мусульманские племена Кавказа, как непримиримо враждебные по отношению к русскому народу, но, естественно, не в идиотских ленинско-хрущевских границах. Всю равнину, то есть исконно русскую казачью землю, плюс Каспийское побережье в Дагестане, следует отобрать в состав России, мусульман выселить в родные горы и отгородиться израильской стеной.
Александр, ваша позиция ясна. Вадим Дубнов, пожалуйста, вступите в полемику.
Ну, я бы не сказал, что это единственный способ развязать третью войну. Вот, это хороший способ, надежный. Вот, можно получить такую войну, что никому же мало не покажется, но есть много других. Я ответил бы на вопрос из предыдущего пласта, возможно ли война, третья война за независимость, под лозунгом ислама и так далее. Да, знамена могут быть какие угодно, и лозунги могут быть какими угодно, любых цветов. Это не меняет сути. И Первая война, и Вторая война имели бюрократическое происхождение. Чиновные происхождения. Сейчас мало времени, чтобы это аргументировать, но в основе лежали чиновные противоречия. И третьего, и в отличие от первых двух войн, с третьей войной уже не получится. Будет гораздо труднее ее мотивировать какими-то идеями. Потому что Рамзан в горы не уйдет. И шантажировать Рамзану Москву нечем. В горах Рамзан чужой, это не его жанр. Он никогда не воевал, на самом деле. Это как бы надо тоже помнить. Папа воевал, он нет. Он был курьером между приемными своего отца и другими приемными. Поэтому, понимаете, война возможна, и противостояние возможно, но в той форме, в которой она сейчас, еще раз говорю, происходит в Дагестане, это чиновные противоречия, номенклатурная коллизия, происхождение вертикали власти, которые здесь будут решаться таким брутальным путем. А населению, понимаете, когда мы говорим о том, что население не простит России, понимаете, исторический пласт — это только один пласт, как сказал правильно Дима, это только один из пластов пирога. Помнится последнее слово, как мы знаем. Последнее слово заключается в том, что населению во время войны нужна не победа, населению нужно выжить. И это они помнят, они выжили, и это для них сейчас самое главное.
Это было мнение Вадима Дубнова. В программе «Радио Свобода. Час пресса» принимали участие историк, депутат Законодательного собрания Владимирской области, лидер Русского общенационального союза Игорь Артемов, обозреватель журнала «Russian Profile» Дмитрий Бабич и независимый журналист Вадим Дубнов. С текстом передачи вы можете ознакомиться на сайте www.svoboda.ru. Координатор программы Белла Калоева, продюсер Елена Колупаева и ее ведущий Олег Усов прощаются с вами, желают вам всего наилучшего. А примерно через минуту в нашем эфире информационная программа «Свобода в полдень». Корреспондент радио «Свобода» познакомит вас с наиболее интересными последними событиями сегодняшнего дня. А именно, в Верховном суде России рассматривается жалоба партии «Яблоко», недопущенная к выборам в Законодательное собрание Петербурга. Газета «Коммерсант» приводят новые сведения об обстоятельствах гибели своего корреспондента Ивана Сафронова. Валентине Терешковой сегодня исполняется 70 лет.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130